Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Но прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней «Своей правды», обращаюсь сейчас к аудитории. Возможно, кто-то из вас находится в районе станции метро «Киевская», в районе Киевского вокзала. Там приходят противоречивые сведения о мертвом человеке, который то ли в пешеходном переходе, то ли в районе станции метро. Поэтому, если у вас есть какая-то информация об этом, будьте любезны, напишите в наш телеграм, говорит МСК-бот, наши редакторы вашей информацией воспользуются. Ну, а теперь, собственно, о теме дискуссии. Саратовский депутат прожил 3 недели на 3500 рублей, похудел на 7 килограммов, теперь ему нужна еще помощь врачей для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Все это он делал в рамках эксперимента, где пытался прожить на тот минимум-миниморум, который выплачивается местным жителям. Ну и попробуем сделать какие-то выводы из этого эксперимента. С нами сегодня Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
С нами сегодня Ярослав Кабаков, экономист. Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
С нами сегодня Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Добрый вечер.
Начнем, пожалуй, что с заявления позиции. Какие выводы делают наши гости из этого эксперимента, который проходил в Саратовской области? Ну, начнем с Владислава Жуковского. Владислав, пожалуйста.
Ну, я думаю, что, коль скоро депутат все-таки жив-здоров, и его не привезли на кресле-каталке, как того хотели некоторые ведущие на Первом канале, это уже как бы конструктив и позитив, да? Потому что, понятное дело, что выжить на тот прожиточный минимум, который установлен чиновниками, получающими не просто сотни тысяч рублей, а миллионы рублей только окладов заработных плат, ну, на самом деле, конечно, невозможно. По своей калорийной ценности, тот минимальный набор продуктовый, продуктов питания, который заложен в прожиточный минимум, на самом деле по калорийности уступает даже пайку пресловутого немецкого военнопленного в советских лагерях. То есть, понятное дело, что у него жить нельзя. Это некая абсолютно оторванная от реалий, от жизни простых людей статистическая величина, как бы, да, статистическая погрешность, я бы сказал. Поэтому то, что депутат решил это сделать и показать, что называется, на своем собственном примере, что вот эти вот бесконечно оторванные от жизни простых людей чиновники совсем уже ушли в какой-то астрал. Когда они говорят, что можно жить там на одни макарошки, либо сидеть на кефире, либо можно прописать какую-нибудь себе там, значит, вот, диету из гречки, как в блокадном Ленинграде, неплохо себя там чувствовать, со светлой головой жить. Ну, как бы это такой цинизм и, с моей точки зрения, абсолютно такая человеконенавистническая позиция. И депутат просто показал, что на самом деле, коль скоро вы такие законы принимаете, вы такие прожиточные минимумы, что называется, узакониваете, легитимируете, ну вот вы на них попробуйте проживите. Ну, как нам сказал тот же самый там бывший министр значит, социального развития, Саратовской области, ей по статусу не положено. То есть, как бы она экспериментировать не готова на себе, со своим здоровьем и жить на этот вот там паёк. Ну вот, депутат попробовал, и я считаю, что это было очень правильно сделано.
И выжил.
Ну, выжил, я так понимаю, что, видимо, для кого-то, к сожалению, потому что, видимо, он усилил, кому-то уже там надоел в регионе. Поэтому вот, и вот эти вот поднимать очень неприятные, острые социальные вопросы, конечно, их будет становиться все больше и больше.
Это Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба. Сейчас слово Ярославу Кабакову, экономисту. Ярослав, пожалуйста.
Да я думаю, здесь к Владиславу мало что можно добавить. В действительности, итогом этого что будет? Вот, мне кажется, вот это самое важное.
Что должно стать итогом?
Ну, важно, мне кажется, чтобы было пересмотрено все-таки минимальная корзина и прожиточный минимум. Но, как вы понимаете, даже одного депутата будет маловато для того, чтобы сдвинуть эту махину, бюрократическую махину, которая бы начала бы задумываться о доходах, реальных располагаемых доходах населения. И мне думается, что одного депутата не хватит, мне даже думается, что если вся наша Госдума сядет на сухпаёк, то, опять же, мало что изменится. Почему? Потому что принятие решений у нас как-то в этом аспекте, ну, практически не происходит никакое. У нас премьер меняет, ну, подписывает там изменения МРОТ только там на 100 рублей, по-моему, там в год или что-то такое. То То есть вот эти новости, они практически депутатов-то даже не затрагивают. А большинство в Госдуме, я думаю, вряд ли будет поднимать этот вопрос.
Это Ярослав Кабаков, экономист, но сейчас слово Георгию Федорову.
Ну, после двух таких блестящих спикеров вообще, наверное, можно уходить из студии, да? Но если серьезно, могу сказать, что, конечно, совсем согласен то, что сказали коллеги, да? И самое главное, парень молодец, потому что он, наверное, вспомнил 90-е. Я напомню просто коллегам и всем друзьям, кто нас слушает, что 90-е вообще годами не платили заработную плату. И каким-то образом русский человек находил возможности жить, вообще не получая заработной платы, да? И это было... Если серьезно, то, конечно, это глубинная проблема в нашем обществе. Бедность, нищета. 20 миллионов за чертой бедности, это официально 22, он уже за год у нас на 2 миллиона больше стал людей. Порядка 35 миллионов человек, они на грани бедности, то есть те нищие, а эти бедные. И, соответственно, ситуация ухудшается. 4 года действительно у нас абсолютный доход населения падает, люди нищают, и вот этот вот цинизм наших многих чиновников, депутатов, которые там еще лет 5 назад никто так не замечали или не так было это болезненно, то сейчас это уже мне очень напоминает конец 80-го года, когда фактически на прилавках было очень мало еды, и люди там чуть ли не дрались, вернее, дрались за еду, а там депутаты и там часть чиновников советских поздних, они там обслуживали спецпайках. И вот тогда вот это очень серьезно вставала тема вот этого социального неравенства, неправильности перераспределения и так далее. Если власти не сменят социальный курс, если действительно у нас не будет перераспределения денег в обществе в пользу бедных, извините, да, то нас ждут очень серьезные потрясения.
Это Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Вы все блестяще действительно высказались. У меня только один вопрос возникает. Если на бумаге выйдут с приказом, не знаю, Медведев, всем поднять или там все эти показатели по прожиточному минимуму увеличить, заработную плату минимальную увеличить, что после этого меньше бедных в России станет?
Ну, смотри, давайте я буквально коротко прокомментирую. Еще смотрите, у нас получается, если мы прожиточный минимум месячный, там, 11 500 рублей разделим на 30 дней, получается, что в сутки, как считают наши уважаемые чиновники, да, там, условно, с доходами в 3, 4, 5, 7 миллионов рублей в месяц, только то, что мы знаем, не считая там громких коррупционных дел, теневых доходов, да, 380 рублей на человека в сутки. Это, они считают, можно физиологически выжить. Здесь, собственно говоря, и продуктовая корзина, и непродовольственный товар, и одежда, и уплата там минимальных каких-то платежей по коммуналки, и что-то еще какие-то обязательные платежи остаются.
Да и здоровье тоже никто не отменял.
Да, конечно, конечно. И получается, что 380 рублей, вообще, вот, чтобы было понятно, вот в московском зоопарке содержание ежика обходится примерно в 345 рублей в сутки, да? А содержание ослика примерно 410 рублей. То есть мы для наших уважаемых чиновников с ксивами, мы пока еще не ослики, но уже даже не ежики. То есть мы где-то посередине, мы, в принципе, получше. То есть, слава богу, что пока
неплохо,
не ежики, да. Вот ни до хомячков не скатились. Ну, вот, если говорить серьезно, то когда вот некоторые сенаторы там с трибуны вещают, что в блокадном Ленинграде мы жили, значит, как там все выжили, и такие у всех светлые головы, все такие замечательные люди, питались одной гречкой, но, простите меня, мы все-таки не в блокадном Ленинграде, страна не находится в какой-то оккупации, в огне.
Вопрос-то по-другому звучал, если мы на бумаге это пропишем, что бедных меньше станет, и они станут лучше есть?
Нет, смотри, ну, во-первых, если вы поднимете прожиточный минимум, например, до 23-25 тысяч рублей, что, в принципе, уже более-менее близко к истине по своей калорийности, это уже будет какой-то паёк совместимый с жизнью человека, то окажется, что у вас сыпется вся социально-экономическая конструкция и рушится весь ваш такой политический пропагандистский пиар. То есть окажется, что у вас, во-первых, все пенсии ниже прожиточного минимума, ну, как минимум раза в два, там, ну, в два раза практически, да? То есть у вас все пенсионеры, не считая там госслужащих, силовиков, они у вас все за чертой бедности. А во-вторых, окажется, что у вас и нищего населения, не как вот сказал Георгий, там, 21-22 миллиона человек, а за чертой бедности окажется сразу же минимум 40-45 до 50 миллионов человек.
То само есть, собой, почти половина населения.
Да, то есть с пропагандистской точки зрения это просто слом всей вот этой пиар-конструкции. Оказывается, что мы за 18 лет вставания с колен, когда мы продали там 3 триллиона 600 миллиардов долларов нефти, газа, нефтепродуктов, то мы так и не решили, по большому счету, проблему реальной бедности. И в этом еще раз, чтобы было понятно, повышение прожиточного минимума, это значит, что государство всем что-то должно сразу компенсировать. То есть нет вопроса о том, что в бизнесе, в малом, в среднем, в частном бизнесе государство должно кому-то что-то компенсировать. Нет, просто будут вынуждены предприниматели, условно говоря, по крайней мере, переводить смроту там в 10 тысяч рублей, на оплату хотя бы в 20-22. С них платить страховые взносы. И, конечно, это нагрузка на бизнес, само собой, что в этой ситуации, когда еще повышается НДС, акцизы, сборы.
Они спасибо не скажут.
Они спасибо не скажут, просто надо выровнять систему. То есть надо многие налоги просто отменить, ненужные платежи, а прожиточный минимум рост сделать реально человеческим. Тогда проблем не будет ни у бизнеса, ни у населения.
Это Владислав Жуковский, сейчас Ярослав Кубаков.
Ну, идея, которую говорит Владислав, мне тоже понятна. В принципе, я согласен, что в этом отношении есть рациональное зерно. Да? То есть, когда мы повышаем МРОТ, когда мы снижаем нагрузку на бизнес, и таким образом у нас поток пойдет.
Не-не-не, мы не уменьшаем нагрузку на бизнес.
Вот в идеале имеется в виду.
В идеале, конечно же. Ну, вы же не можете... То есть тогда у нас просто предприятия позакрываются и вообще, так скажем, вернемся в Советский Союз. Но в действительности мы не сможем этого сделать. По факту роль государства в экономике за последние годы только увеличивается. Все потоки денежные идут через государство наше. И повышение налоговой нагрузки, опять же, не решает проблемы, которые стоят перед государством. А государство на себя все больше и больше берет задач, в первую очередь, для чего? Для того, чтобы все больше и больше создавать тендеров, госзакупок и так далее и тому подобное. И вопрос именно уже такого государственного строения, да, то есть как мы разрешаем наши социальные проблемы в нашем обществе. Мы их пытаемся разрешать через роль государства. Она малоэффективна. Советский Союз это подтвердил полностью. И сейчас попытка на капиталистической основе создать Советский Союз 2, это, мне кажется, ну, утопия в квадрате. Да? Почему? Потому что все-таки Советский Союз был социалистическое государство, а у нас капиталистическое государство, которое пытается через государственные расходы и контроль денежных потоков разрешать эти проблемы. То есть у нас, помимо того, что государство налоги собирает, еще плюс ко всему у нас платные дороги, камеры на каждом шагу, у нас возникают еще дополнительные расходы, и, соответственно, это утопия в квадрате, которая...
Послушайте, конечно... но у нас в Конституции прописано, что Российская Федерация социальное государство, поэтому мы не сможем от этого уйти, от роли государства.
Социалистическое, так скажем.
Да. Но так или иначе, все равно те люди, которые будут чего-то недополучать, судя по всему, должно государство на них, вернее, и за них брать на себя все обязательства.
Ну, как говорит один мой знакомый, на заборе тоже написано, там гвоздь торчит.
Это Ярослав Кабаков, Георгий Федоров.
Ну, я хочу чуть-чуть поспорить с коллегой. Вот в чем. У нас мы пришли сейчас к такому Рубикону, когда нынешнее положение социально-экономическое не устраивает всех. 96% или 97%, а может даже 99% населения, начиная от бизнесменов, пенсионеров, студентов, молодежи, просто наемных работников, не устраивает нынешняя социальная обстановка. Устраивает, может быть, только несколько человек, которые от вот этого пирога получают сверхдоходы. Причем я знаю богатых людей, которых тоже не устраивает, потому что ситуация скатывается. То есть они понимают, что если раньше у них была кормовая база больше, то сейчас она уменьшается такими темпами, идет перераспределение денег. Причем самое интересное, у нас же не дефицитный бюджет, а профицитный, и перераспределение идет, если раньше еще в тучные, как говорит Влад, времена, оно было, что-то доставалось в самые низы, то сейчас идет по-другому. То есть сейчас вся эта кормушка, она перераспределяется среди нескольких игроков, грубо говоря. И вот если это сейчас не исправить государственными методами, потому что по-другому это исправить невозможно, то тогда нас ждет большая катастрофа. То есть этот экономический кризис перейдет в социальный, социальный в политический, а как политический кризис куда вырвет, это уже бабка надвое сказала.
Инструменты какие вы для этого предлагаете использовать?
Я предлагаю, что если это нынешний элит, хотя я очень пессимистично отношусь к нынешней элите, у нее есть инстинкт самосохранения, она должна понимать, что вот такой разрыв между сверхбогатыми и сверхнищими, потому что уже не с бедными, а сверхнищими. Среднего класса у нас уже, он, как знаете, мороженое на печке тает. Его уже не существует. Малого бизнеса тоже почти не существует.
Но у нас всегда такой был.
Нет, были времена получше все-таки. Особенно там после 98-го...
Я про средний класс.
А, ну нет, но все-таки у нас были возможности больше в 2000-е годы. Там. То сейчас уже другая ситуация. То есть если тогда был хоть какой-то надежда и подъем, то сейчас только, так скажем, деградация идет абсолютно. И когда будет... по-новому и лучше никто не знает. Все готовятся только к худшему сценарию. Так вот, если власти хотят, чтобы ситуация хотя бы не вышла из-под контроля, и чтобы общество хоть как-то успокоилось, необходимо кардинально сменить социальный курс. Надо прижучить, извините за выражение, сверхбогатых.
Еще раз, какие инструменты вы предлагаете для этого
использовать? Есть налоговые инструменты. Есть административные инструменты, есть инструменты правоохранительных органов, кто не соблюдает закон.
Административный — это взвод автоматчиков каждому?
Нет, почему? Почему? Административный документ — это когда, грубо говоря, там у нас говорил же Владимир Владимирович, что он
на бензин мы административно снижали.
Нет, ну стоп, а вы считаете, что у нас нет картельного сговора между вот этими сверхкомпаниями? Что они не диктуют свои условия государству?
Я не говорю о том, что у них нет сговора. Если... Я спрашиваю, вот, административные методы, которые применялись для того, чтобы снизить цены на топливо, помогло или нет?
Так нет, это не помогло не просто потому, что, а потому что нет политической воли, потому что, я прошу прощения, вот эти финансово-промышленные группы – основа этого режима, монополии большие – основа этого режима. Нужно перераспределять деньги в пользу бедных, извините, да, это может быть банально сказано, но нужно сверхкорпорацию ужучить в своих, так скажем, аппетитах. Если это не сделать, причем самое интересное, нужно абсолютно нужно сокращать расходы на госаппарат, и причем начинать не с повышения пенсионного возраста, да, и не с каких-то там налогов на бедных или там безработных, или там, я не знаю, на самозанятых, а начинать сверху чистку.
Это Георгий Федоров сейчас, Владислав Жуковский. Да, я бы здесь добавил, на самом деле, смотрите, как бы в чем порочная ситуация. У нас действительно нету дефицита бюджета. Мы не живем в условиях какого-то финансового такого Освенцима, да. То есть сегодня вот за январь-сентябрь текущего года, за 10 месяцев профицит, то есть превышение доходов над расходами, больше 3 триллионов рублей. А неиспользуемый остаток средств у Минфина на счетах вырос до 10 триллионов рублей. То есть денег, ну, практически на 70% федерального бюджета. Там говорит, что мы тут должны повышать НДС, повышать акцизы на бензин, вводить какие-то налоги на самозанятых, на дачников, на огородников, на нянечек.
На безработных.
Вводить, соответственно, да, вот эти вводить штрафы и страховые взносы, чтобы ошкурить, соответственно, тех, кто сидит дома, там, либо мать воспитывает детей, либо безработные, либо студенты, тоже нам это не надо. Это, ну, как бы сейчас нет в этом нужды вообще никакой.
Нет, проесть мы можем легко эти 10 триллионов.
Ну, вот, а что надо делать? Самое главное, значит, смотрите, у нас суммарно по 2018 году, значит, расходы федерального бюджета на госаппарат, на вот эту разросшуюся тут армию чиновников, 1 триллион 400 миллиардов рублей. Я прошу прощения, на федеральном уровне, значит, на федеральном бюджете, на образование, здравоохранение, культуру, кинематограф и спорт, то есть на человеческий капитал, расходы меньше суммарно, там, 1 250 000 000 300 000.
Чиновники – это граждане Российской Федерации, это люди, это те, кто…
Конечно, смотрите, значит, еще раз, когда у вас было, условно говоря, 1 250 000 чиновников в 2002 году, вы запустили административную реформу с целью повышения, значит, эффективности госслужбы, сокращения количества сидящих на теле государства бумагоморателей, их стало 2,5 миллиона через 17 лет, значит, прошу прощения, реформа, что-то не так. У нас с учетом силовиков 5,5 миллионов людей, это просто люди, чиновников, да, это силовики, чиновники, региональные, федеральные, министерские, какие угодно, там прокуроры, судьи. То есть их можно смело сократить в 2-3 раза, повысив им ставку, остальные пускай идут работать, условно, там, клубнику у Павла Николаевича Грудинина наворачивают, не знаю, там, дороги строят,
механическое сокращение, тем более чиновников у нас очень много. Всегда приводит к тому, что их становится
конечно,
больше.
Конечно, поэтому надо еще раз поставить в нормальную себе задачу, что нельзя жить в ситуации, когда, смотрите, у нас вот, например, там принят бюджет, да, в бюджете прописано, что 620 миллиардов рублей на ближайшую трехлетку зарезервировано в качестве материального поощрения и бонусов для чиновников среднего и высшего звена за эффективную работу. То есть мы с вами должны им отдать вот 600 миллиардов, чтобы они просто ходили на работу, выполняли свои собственные обязанности.
Нет, за эффективную работу.
Ну, вы видите эффективную работу. У нас экономика растет на 1,3% год-году, да, у нас 20 миллионов человек за чертой бедности, у нас инвестиционный кризис почти в половине регионов страны. У нас возобновилось вымирание страны. У нас 173 тысячи человек, чистая убыль населения за первые 9 месяцев текущего года. И, значит, там рост смертности в 70 регионах, падение рождаемости, там, по-моему, в 40 с чем-то. То есть, еще раз, вот вы правильно сказали, должна быть привязка к эффективности. Но ситуация, когда у нас зарплата депутатов в 10 раз выше, в 10 ровно раз выше, чем средняя зарплата по стране, а реально, если брать с половиной населения страны, то во все там не 10, а 25 раз, то, простите меня, как бы никакой увязки зарплат у чиновников, у госменеджеров, у глав госкорпораций, госбанков нету вообще, это оторванная каста. Вот если была бы привязка к эффективности, к темпам роста экономики, к рабочим местам, к майским указам, условно говоря, к повышению благосостояния, это была бы другая история. Я просто буквально еще цифры дополню.
Да, давайте.
Вот правильно было сказано коллегой, что у нас падают реально располагаемые доходы населения. Чтобы было понятно, с 2014 года по 2018 год доходы, реально располагаемые доходы населения упали на 11%. Они сегодня ниже 2014 года на 11%. В лучшем случае, как нам говорит Минэкономики, мы вернемся к 2013 году, в 2023 году. Какая здесь вообще связь с эффективностью госуправления, если нам, условно говоря, мы видим, что население массово стало жить хуже. У нас, напомню еще, кстати говоря, цифру, за 4 года средний размер чека россиянина в магазине упал на 12%. Официально, ну, это данные холдинга «Рамир». Добавьте к этому инфляцию 36%, на 36% цены выросли, и мы увидим, что реальное потребление населения упало практически на 45-50%, то есть в два раза.
Так,
поэтому кто проводили экономическую политику, те, кто с ней не справились, как бы, ну, вот по-хорошему надо просто сдавать партийный билет и как-то вот подвинуться и менять курс. Курс неправильный абсолютно. То, что он приведет к потрясениям и к социальному протесту, мы это уже видим по регионам, по Владимирской области, по Хабаровску, по Хакасии, по Приморью.
Владислав Жуковский, сейчас Ярослав Кабаков.
Ну, я не согласен с коллегами только в одном, в том, что решение данных проблем может быть осуществлено именно самим государством. Государство неэффективный менеджер, с Владиславом согласен в этом отношении. Любое дальнейшее изменение через институты власти будет приводить к еще большему набору чиновников, еще большему количеству. Кого-то жучить, ну а смысл в чем? Нету смысла в этом отношении. Опыт там, того же самого США, посмотрите, у них жесткая антимонопольная служба, плюс ко всему достаточно сильные органы с точки зрения противодействия коррупции. В этом отношении, наверное, какой-то смысл присутствует, да, когда мы будем расчленять государство и бизнес. Если бизнес будет работать на общих основаниях, я не знаю, там, одни компании, такие же другие компании будут друг с другом конкурировать, наверное, что-то может измениться. А если мы будем все дальше набирать этих людей... Я, конечно, понимаю, вот там у нас некоторые страны сейчас проводили опыты по безусловному доходу, да, когда любой человек... У нас тоже этот опыт идет, он уже идет не первый год.
Ну, в некоторые это страны, чиновники, которые внедрили, потом от этого еще и отказались.
Для избранных, да. А у нас не отказываемся мы от этого. У нас бизнес сокращают, количество чиновников увеличивают, возможности заработка для людей все больше и больше в бизнесе уменьшается. Куда они идти должны-то? Ну, скажите. Ну, они идут, конечно же, на различные госдолжности и так далее. Ну, люди как бы друг другу не враги же, да, все-таки. Соответственно, что-то создается, какие-то придумываются должности. Люди ходят, потом, соответственно, ходят на выборы, голосуют на этих выборах. И все это идет по кругу. И в действительности все больше и больше неэффективность набирается и набирается. Мы придумываем какие-то новые законы, что-то происходит и так далее. Но пока в действительности не произойдет отделение государства от бизнеса, пока не произойдет отделение судебной власти от государства, ну, то есть от исполнительной власти, соответственно, у нас никаких подвижек в этом отношении происходить не будет.
Я только уточню, а бизнес-то к этому готов отделиться от государства? Потому что
готов,
ну, все, конечно, привыкли к этим
конечно
правилам.
Конечно, не готов. Конечно, не готов. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что это... Как один наш, вот мой коллега говорит про нефтегазовый «Титаник».
Ну, спасибо, вспомнил.
Мне больше кажется, что ситуация все больше и больше превращается в такую, в тупиковую. Плюс ко всему несменяемость правительства, которое у нас присутствует. Я ничего здесь не хочу говорить, но все-таки одни и те же лица, которые из года в год совершают все те же самые действия. Ну вот сегодня там, я не знаю, фейк, не фейк, там один из наших там вице-премьеров, да, сказал, что человек там бросил курить и за год заработал миллионы за счет этого. Не знаю, вот в соцсетях появилась картинка. Весьма вероятно, что данный вице-премьер не знает, сколько пачка маргарина стоит в магазинах.
Смотря что он курит.
Смотря какой поставщик хороший, да?
Смотря что.
Здесь, на самом деле, коротко буквально скажу, на самом деле, конечно, если перестать есть, перестать пить, перестать ходить в магазин, перестать, собственно говоря, покупать медикаменты, вообще жить, то, наверное, как и на кладбище, инфляция инфляция будет нулевой, бюджеты будут все профицитные, население, собственно говоря, перестанет разгонять инфляционную спираль в экономике и освободятся деньги там у всех. Но это же как бы, это же не выход кладбищенской экономики, да? Я думаю, правильно было сказано Ярославом, что мы видим абсолютно целый ряд таких откровенно антисоциальных, разрушительных реформ конфискационного типа и повышение налога на добавленную стоимость и налоговый маневр в нефтяной отрасли, который уже спровоцировал скачок цен на бензин примерно там на 6-7 рублей по стране в целом ряде регионов там до 8 рублей подорожал бензин, и еще нам обещают в декабре, в январе еще один скачок тоже процентов на 10.
Но вы же прекрасно понимаете, для чего это делается. Нет уверенности, что мы продолжим продавать за рубеж в те же самые энергоресурсы и на этом зарабатывать.
В том числе.
Поэтому, ну, где база? Да, только внутри.
Совершенно верно. У нас произошло, что население это наша новая нефть. А новую нефть нужно, как бы, содоить и облагать налогами. Правильно сказал Георгий, что у нас уже в цене товара нету товара. У нас уже нету в цене буханки хлеба и зерна. Там всего лишь зерна 10%. Остальное это налоги, акцизы, логистическая цепочка, какие-нибудь там коррупция в том числе. Да то же самое в цене бензина. 64% в литре бензина это, значит, акцизы, это НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, это НДС и прочие платежи в бюджетную
Еще
систему.
Это называют самодостаточностью.
Поэтому, конечно, то есть надо понимать, что надо раскрепощать, надо от этой порочной практики закручивания гаек, обложения всех и вся налогами уходить и как раз-таки вводить нормальную систему прогрессивного налогообложения доходов физлиц, страховых взносов и прочего.
Я напомню, с нами Владислав Жуковский, Ярослав Кабаков, Георгий Федоров. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владислав Жуковский, экономист, член Президиума Столыпинского клуба, Ярослав Кабаков, экономист, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Как раз Георгий Владимирович просил слова, а после этого уже перейдем к аудитории. Пожалуйста, Георгий Владимирович.
Такие выступления. Давайте продолжим, как сказать, обсуждение.
Да.
Ну, во-первых, действительно, у нас масштабная социальная несправедливость в обществе, и, опять-таки, кроме государства, это никто не сможет исправить, потому что общество у нас, кстати, государство, оно везде одинаковое, на Западе одинаковое государство, у нас просто общество везде разное, то есть, например, любые там атаки на социальные права граждан там во Франции, как мы видим, или там в другом обществе, то там общество сразу начинает сопротивляться этим вещам, там существуют профсоюзы.
Они как начали в конце 18 века, только перестать не могут, да?
Да, не, но тем не менее, это, как бы сказать, трезвит бизнес, и не просто бизнес, но и власти тоже, и, соответственно, через вот эти вот инструменты происходит консенсус. У нас ситуация такая, что у нас чем больше власть давит, тем больше общество самоустраняется от всех решений проблем. В том числе, одна из самых больших бед у нас в стране, это то, что у нас, может быть, это не по теме разговора, но люди не ходят на выборы. Они не видят прямой зависимости от того, что пойдут они на выборы, выберут того или иного депутата, как их жизнь изменится. Она, как показывает практика, она изменяется впрямую. То есть зависит от того, за кого ты голосовал, потом твоя жизнь, твои законы, которые будут, по которым ты будешь жить, они принимаются той или иной думой, которую ты выбрал или не выбрал. И в данном случае я, конечно, еще раз повторюсь, считаю, что Влад сказал правильно, что нужно прогрессивную шкалу не как некий, так скажем, жупел для богатых, которых надо там побольше денег с них собрать, а просто как некий первый акт, но недостаточный, восстанавливание социальной справедливости. У нас сейчас у общества не просто запрос на перемены. У нас, я просто вот с кем людьми не общаюсь, у нас уже запрос на революционные перемены. Еще раз повторюсь, нынешний
сами консенсус... же говорили, что общались в том числе и с довольно состоятельными людьми, они тоже недовольны. А вы их еще готовите им прогрессивную шкалу налогообложения.
Они так они готовы, понимаете, что самое интересно, состоятельные люди, которые, например, я не говорю про каких-то там воров, спекулянтов и мошенников, да, я с такими не общаюсь, я с правильными людьми общаюсь.
С вот, правильными например, пацанами,
да.
С правильными, социально ответственными предпринимателями.
Да, да, да. Вот. Ну, в регионах разный бизнес есть. Так вот, они для того, чтобы развиваться, они готовы платить для того, чтобы исправить вот эту несправедливость. Потому что не зря же вот эти все богатые люди, ну, просто вокруг себя такие заборы ставят, такую охрану нанимают. Они понимают, что нищие вокруг населения первым делом будет добираться до них.
Это Георгий Федоров. Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории, комментариям наших слушателей. Просто вкратце напомню, механически, если повышать минимальный размер оплаты труда или увеличивать корзину продуктовую, это вряд ли поможет, но за счет прогрессивной шкалы налогообложения, в принципе, ситуацию можно исправить, хотя бы для того, чтобы появилось ощущение социальной справедливости. Это так, вкратце резюмировал, что предложили наши гости.
Вот а может я коротко, просто не сдержался. Да, вот Жуковский коротко, сейчас скажу еще одну фразу. Значит, у нас, по сути, никакая не плоская шкала налогообложения. У нас есть при уплате страховых взносов определенный порог отсечения, там,
поэтому
условно говоря, 850 тысяч рублей в год. То есть, если ваши доходы больше, там, 70 тысяч рублей в месяц, то, и тем более, там, миллион, два, три, пять, 10 миллионов рублей в месяц за доход, то ваши страховые взносы падают ставкой с 30 до 10%. Поэтому, если мы эти расчеты проводили на базе, значит, и на базе Деловой России, и Московского экономического форума, и показывали, что на самом-то деле у нас... Чем вы беднее, чем вы платите, социально обделены, тем вы больше платите налогов в бюджетную систему. Поэтому, безусловно, этот крен необходимо исправлять. И, кстати говоря, вопрос о том, почему в России еще в том числе и низкие пенсии, так это по причине того, что целая категория сверхбогатых людей, вот этот пресловутый 1%, который владеет 57% собственности, платит очень мало. То есть через схемы на оптимизацию налогообложения, через дивидендные выплаты, офшорные компании и прочее. Поэтому, конечно, здесь надо менять ситуацию в другую.
Сейчас введем прогрессивную шкалу, и они сразу откажутся от оптимизации налогов.
Ну, как сказал Силуанов, богатые люди очень умны, то бишь, имея в виду себя и чиновников, поэтому, говорит, простите, мы будем, видимо, повышать налоги дурачкам глупым, которые не могут уклоняться от уплаты налогов, то бишь, всем остальным. Поэтому мы это видим сегодня.
Давайте начнем с СМС. 847... Артем пишет. У нас 80-85 миллионов трудового населения. 10 из них чиновники, военные, полиция, госсектор, услуг. 30 миллионов в сером секторе, который не платит налоги. За счет чего нам зарабатывать? Не трудовых ресурсов, спрашивает Артем. Кто готов?
Ну, давайте я Георгий отвечу. Федоров. Еще раз повторюсь. У нас в стране так сложилось. Экономика, я бы назвал бы экономикой физических лиц. Каждый сектор экономики, страна у нас поделена как лоскут, да, вот есть регионы, где губернаторы выполняют технические функции, а есть там корпорации, компании, которые фактически там правила игры на этой территории устанавливают.
Да.
И в данном случае, мне как кажется, необходимо уравнять, первое, все компании, которые... имеют приближение, как в свое время, еще раз говорю, вспомните Путина в начале своей карьеры, когда он говорил, надо равноудалить всех олигархов. Вот с моей точки зрения, первый шаг, это надо равноудалить всех крупных монополий от государственной кормушки. Первое, это уже во многом оптимизирует, так скажем, расходы.
Они сами формируют эту кормушку, как
нет,
это ну,
для,
удалить.
Я, ну, слушайте, удалить это я это, через многие инструменты. Я говорю, но главное, ну, у нас есть человек, который может это сделать, да, хочет он вопрос или не хочет, это уже второй. Так скажем, но есть человек, который может это сделать. И я считаю, что это пора уже давно сделать. Но то, что не будет,
да,
это
и
не
я
будет.
Все-таки добавлю по поводу значит, трудовых ресурсов. Значит, надо еще раз понимать, что действительно у нас как минимум 5,5 миллионов человек — это люди с ксивами, это чиновники федерального регионального уровня, министры, их секретарши, помощники, это силовики, судьи, прокуратура, Следственный комитет, далее по списку. Еще примерно 2 миллиона человек — это частные охранные предприятия, чоповцы, и тоже охранники, которые охраняют нас, видимо, то ли от милиции, то ли от криминала, то ли как бы от нас самих, вот, и действительно, по разным там оценкам у нас там теневой сектор экономики там по оптимистичным прогнозам это оценкам 22% ВВП, по оценкам Всемирного банка и Международного валютного фонда это 45-50% ВВП, то есть экономика России 90 триллионов рублей, из них еще примерно от 40, там, от 30 до 40 триллионов находится в тени, поэтому еще раз, если просто банально отстать от малого бизнеса, отстать от несерьезного сектора экономики, перестать повышать налоги, перестать пересматривать правила игры, перестать замещать плановые проверки, которые вроде как сократили, ростом внеплановых проверок, да, если перестать вот это вот манипуляция, когда президент говорит, что, ребята, мы там замораживаем налоговую нагрузку, не повышаем на экономику, и поэтому налоги не увеличиваем. Так хорошо, Минфин отыгрался по-другому, они налоги не увеличивали эти 4-5 лет, они повысили все неналоговые платежи и сборы, утилизационные сборы, значит, инвестиционные сборы, курортные акцизы. Сборы вели, акцизы, само собой, повысили там на 800 миллиардов рублей по году в среднем рост был за эти годы. Значит, плюс ко всему ввели Платон, повысили, значит, ввели капремонт, повысили тарифы естественных монополий, далее по списку. Поэтому еще раз, у нас колоссальный, на самом деле, потенциал есть в регионах, даже не в сырьевых, с точки зрения самозанятости, с точки зрения гаражной экономики. Просто нужно перестать перестать выкручивать людям руки. У нас в стране малый бизнес, это история социальная, это история про корму населения, которое хоть как-то сводит концы с концами. И вот сегодня попытка залезть в карман самозанятым, тем же там дачникам, огородникам, слесарям, каким-то там мелким подсобным каким-то вот этим производством, это по большому счету просто вбивание кормовой базы у них. Вот если вот этого всего не делать, а вести просто минимальные, ну, тут даже вот существующие налогообложения оставить, и о чем было правильно сказано, начать отлавливать вот эти вот там условно говоря, там 10 тысяч семей, да, богатейших, которые по большому счету сегодня контролируют там больше половины экономики страны, то ситуация будет меняться в другую сторону. У нас действительно малый бизнес вымирает. У нас вот только по текущему году количество открытых предприятий оказалось меньше, чем количество закрытых на 170 тысяч единиц. То есть надо понять, что как бы не может прокормить всю страну там десяток крупных госмонополий. Мы видим, что он не справляется с этой задачей. Необходимо создать точки на местах. А для этого надо правильно и удалять от кормушки королей госзаказа, не проводить реально конкурсы и тендеры на открытой конкурентной основе. У нас даже сегодня счетная палата говорит, что у нас больше половины всего госзаказа ходит по неконкурсной, по неконкурентной, на неконкурентной основе, там всего лишь один победитель изначально заложен.
Я просто напомню, что по самозанятым пока в качестве эксперимента, и то в четырех регионах.
Ну, вы знаете, у нас, как это будет у нас государство, как только начинает экспериментировать, жди, так скажем, беды.
Значит,
это будет.
Значит, они обкатывают. Конечно.
Как в свое время, помните, по пенсионному возрасту? Сначала они обкатали для чиновников, повысили пенсионный возраст, а потом они уже... А
чиновники-то хотят доработать дальше. У них-то зарплата, знаете ли, там не 15-20 тысяч рублей, у них зарплата все хорошо, хоть не собираются.
Только вперед ногами. Я бы дал слово начальнику транспортного цеха Ярославу Кабакову, чтобы он тоже вставил свои 5 копеек. Пожалуйста, Ярослав, есть что добавить?
Да мне добавить-то особо нечего. Что здесь можно добавить?
Хорошо, тогда будем принимать телефонные звонки. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Владислав, город Москва. Ну, вы знаете, я думаю, что ситуация предельно упростилась. Я со многим согласен, так сказать, с вашими экспертами, может быть, в меньшей степени с господином Федоровым. Но смотрите, ну-ка давайте до конца, да? 10-12 семей, которые контролируют экономику России. А кто эти волшебные люди? Господа, ну это друзья Владимира Владимировича. Равно удалить олигархов. Прекрасная мысль. Ну что, 18 лет равно удалили? Ну нет, конечно. Ну выборы. Господа, ну вот вам ситуация в Приморье. Сходил народ на выборы, да? Ну и как? Каждый, алло.
Да. Заканчивайте.
Каждый цикл. У нас каждый выборный цикл меняется, выборное законодательство. То есть ожидать какой-то политической воли сверху абсолютно бесполезно.
Спасибо, принимается, Георгий Владимирович.
Ну да, тут меня упомянули, я, правда, не пойму, в чем, как сказать, со мной
вы
не
согласен. Вы ждете от государства?
Нет, я просто... Есть два пути. Ну давайте, пускай общество проснется, сделаем как бы социальную, политическую иную революцию, да, так скажем, всех разгоним и начнем с нуля устраивать то общество, которое наши мечты, да. Есть такой путь. Я говорю про то, что, во-первых, все то, что говорил вот этот коллега, это правда. То, что, кстати, Путин, кто бы к нему как бы не относился, на начальном этапе действительно равноудалил тех первых олигархов. Пускай на короткий срок, пускай там не совсем и не до конца, но, тем не менее, он в тот период времени, для того, чтобы быть независимым от них, он сформулировал новые правила игры, довольно-таки жесткими и для него в тот момент эффективными средствами. Да, у нас произошла, так скажем, возросла новая олигархия, которая всегда будет пользоваться. Если у нас государственный монополистический капитализм, и от одного лица зависит все, естественно, вокруг этого лица возникнут те люди, которые будут пользоваться в своих корыстных интересах. Крупный капитал еще никто не отменял. Это во всех странах. Но просто проблема в том, что у нас выстроена такая вертикаль, что действительно, вот как вы говорите правильно, что у нас судебная власть, она фактически подконтрольна тем или иным группам. А в регионах у нас выстроена такая система административная, очень часто похожая на феодализм классический, где там все в одних руках. Вы посмотрите, там сменяется губернатор, сменяется экономическая вообще формация в регионе. У одни предприниматели уходят, в кавычках, да, другие приходят на их место, укрупнение и так далее. У нас там многие регионы, где есть родня, там, в суде, в прокуратуре, в МВД, в ФСБ, в преступных группировках, они друг с другом ладят, и все друг друга знают, хорошо любят, и, так скажем, формально там на совещаниях вместе даже сидят.
Но потом это заканчивается Дагестаном,
да,
массовыми,
да,
зачистками.
Да, но проблема в том, что для того, чтобы зачистить, надо действительно зачистить не один регион, но мы пришли к такому рубежу, что дальше жить так нельзя. Либо у нас государство погибает, умирает, я не знаю, разрушается, как угодно это можно сказать, либо нужно хирургическим методом зачистить, не побоюсь этого слова, наш правящий политический класс, который зажрался, это все понимают. И, соответственно, если эти правила игры сейчас поменять, то тогда общество и все поймут и подстроятся под новые правила игры. Почему я сказал про Владимира Путина? Ну, потому что у него есть такие полномочия, он может это сделать. Но, к сожалению, он идет по другому пути, который, так скажем, с моей точки зрения, ведет не туда. Этот курс неправильный. И те люди, на которых он опирается, те корпорации, на которых они опираются, они уже показывают не только саботаж, но еще то, что для них первая задача сейчас замириться и с Западом, вернуть те сверхдоходы, а кто будет во главе государства, им по барабану.
Это Георгий Федоров, сейчас Ярослав Кубаков.
А меня, кстати, не упоминали, со мной согласились. Но я считаю, что текущая ситуация, она уже требует некоторого...
Хирургического.
Не знаю, да не хирургического, не поможет это ничего. В действительности у нас есть кризис системы, и мы это понимаем отлично. А часть нашего населения не хочет это понимать. У нас там шоу какое-нибудь на Первом канале включат, вот покажут депутата, который на 3000 рублей похудел. И, соответственно, там все друг друга покричали, поорали и разошлись. А по факту, ну, в действительности у нас очень сложная ситуация. Вот был там тот же самый малый бизнес, мало-средний бизнес в Москве, там, 2010-2011 год. Кто ходил там на эту площадь, митинговал? И где они сейчас? Ну, половина разъехалась по ближайшим странам там отдыхать, кто там сумел свой бизнес вовремя продать. А другая половина, ну, честно говоря, там перешла на работу в госструктуры. Я просто смотрю, вон, даже взять наш замечательный Центробанк. Раньше люди работали в бизнесе, теперь они в Центробанке работают. Ну, все это очень, конечно, замечательно, но мне кажется, что кризис системы доходит до состояния, когда уже... она будет ломаться, нежели чем трансформироваться.
Ну, я про это, ну, все правильно, говорят. Правильно, я тут согласен, конечно, с Ярославом, мне кажется, что очень Владислав правильно Жуковский было сказано. Действительно, проблема в том, что у нас сам пирог, вот сама эта полянка, она не растет. Тут есть теория стационарного бандита, да, такого, который, понятно, что, да, там, шкурит налогами, акцизами, там, деньги выбивает, коммуналки, капритну, капремонты, Платону, что угодно делать. Но он понимает, что, как бы, здесь надо что-то делать, и как-то вот этого барашка кормить, откармливать, чтобы он не помер, да, чтобы было что с него взять. А есть теория такого кочевого бандита, да, такой, который рассматривает вот территорию страны как некое такое трофейное пространство, как некий такой, знаете, вот машинку по зарабатыванию денег. У нас, к сожалению, львиная доля чиновников, ну, условно говоря, может, 90, не знаю, да, которые находятся в исполнительных органах власти, они на самом деле воспринимают вот госслужбу как инвестпроект, как бизнес-проект, куда они приходят, как правильно сказал Ярослав, собственно говоря, там, либо из бизнеса, связанного с государством. У нас очень многие сферы компании малого бизнеса, они так либо иначе создают для того, чтобы просто-напросто решать вопросы там нала-обнала и распределение правильных финансовых потоков из бюджета в правильные карманы, да, а потом, собственно говоря, отрабатывают там 4-5 лет, понимают, что надо быстро заработать деньги, потом вовремя поделиться там с управлениями определенными там в МВД либо в ФСБ и выйти, собственно говоря, нормально, не присев никуда, там, либо уехать из страны, либо еще как-то здесь там покрутиться. Поэтому здесь сама по себе логика действий чиновников, она вполне себе понятна, они не хотят. Вот почему, например, у нас нет никаких инициатив там по повышению уровня жизни, там, по стимулированию инвестиций, по раскрепощению малого бизнеса.
У нас масса таких инициатив.
Их масса, то есть, да, вот мы там в Деловой России, в Опоре России, сколько их предлагали, берется всегда какая-то малая часть, и для того, чтобы эту малую часть реализовать, создается еще десяток разного рода ведомств, каких-то специальных программ, каких-то институтов развития. Вот обязательно надо сделать так, чтобы вот это все, допустим, там, льготная ставка для бизнеса, да, там, 6%. Вы ее не можете получить на рыночных условиях, вы должны пойти договориться с одними чиновниками, с другими чиновниками, потом обратиться по специальной программе через, там, какие-то и в компании прослойки, потом получит кредит. Но это неправильная схема, так не должно работать. Поэтому, значит, когда у нас, в принципе, логика принятия решения становится на том, как бы еще где-нибудь что-нибудь закрутить, забрать, вот это обречено на коллапс. Я напомню, что у нас с 2008 года, значит, ВВП России на душу населения вырос на 3%. На 3% за 10 лет весь рост. Ну, вот в реальном выражении, статистической от инфляции. Мировая экономика выросла 34%. Эти загнивающие штаты на 18%. 80%, Китай на 90%, Индия на 72%. То есть надо понять, что как бы, ну, уже понятно, что что-то не так. Ни дорогая нефть не помогает, не ускоряет экономику, ни приток нефтедолларов, ни профицитный бюджет, ни колоссальный приток по счету текущих операций. То есть сама по себе система, что давайте мы максимально все централизуем, мы проведем экономическую кастрацию экономики через бюджетное правило, когда все нефтегазовые доходы при нефти дороже $40 мы заберем себе, сложим в кубышку в фонд национального благосостояния, а потом решим, кому как отдать. Ну, во внешэкономбанк зальем, поможем там Виксельбергу, Дерипаске, там еще каким-нибудь олигархам, да, там какие-нибудь долги их рефинансируем, потом какие-нибудь создадим непонятные такие полугосударственные структуры, которые будут малому бизнесу якобы помогать. А по факту мы видим, что все это не работает. Потому что нужно не пытаться упросить экономическую систему, да, и свести ее там к десятку монополий. Нужно наоборот, как бы, ну, что называется, дать деньги в экономику, в поле, на места. Вот это власть не хочет. Поэтому у нас и бюджет такой, что 70% всех доходов забирается в Москву.
Главная рубка-то и ведется, как эти деньги дать, чтобы они дошли
до
места.
Надо, не надо шкурить, не надо забирать изначально где-то
сильнее
бедных.
Не
шкурить надо, во-первых, не тех, а есть госмонополии и нефтегазовые, сырьевые, металлургические, нефтехимические компании. Кстати, вот здесь очень важный вопрос. У нас даже по оценкам Росстата на 34% за 10 месяцев текущего года выросли корпоративные прибыли в экономике. В нефтегазовом секторе на 66%. У нас есть отрасли, где рост прибыли в 1.5-2 раза, но при этом мы видим продолжающийся инвестиционный кризис. Мы видим массовые невыплаты зарплат в регионах, даже там на угольных предприятиях, металлургических предприятиях. То бишь, вот где надо брать. Надо брать не с тех, кто как бы там ориентируется на внутреннюю платежеспособность, просто сжимающий, а с тех, кто зарабатывает экспортно-сырьевую ренту.
Вот Белоусов вышел с таким предложением, и его тут же раскритиковали, сказали, боже, что это государство
сует в бизнес, можно подкручивать гайки постепенно, аккуратнее, может это делать не с таким призывом, давайте
уже рационализируем. Уже нет времени, к сожалению, нет времени.
По-другому можно. Так плохо, эдак плохо, вам не угодишь. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, в эфире.
Валентин, Москва.
Да, Валентин.
Огромное спасибо за потрясающую дискуссию, очень важная тема. Я не сторонник анализа экономических показателей, если позволите, буквально одно слово относительно выборов. Было сказано одним из ораторов важное положение, очень важно ходить на выборы. Единственная проблема, у нас нет оппозиции, которая реально боролась бы за власть. На сегодняшний день это огромная проблема. У нас нет оппозиции и некого выбирать. Поэтому в этой ситуации, к сожалению, выбора нету. И, ну, выборы в регионах – это капля в море на самом деле. Это не показатель. А относительно революционных настроений, желания выйти на улицу, ну, не все способны зарабатывать на незаконных арестах в Страсбурге. Мы же это прекрасно понимаем.
Спасибо, принимается, Георгий Федоров.
Да, тут опять в мою сторону, как сказать, этот мячик. Я отвечу. Первое, по поводу революционных ситуаций. Происходит момент, когда уже людям становится все равно. Арестуют, не арестуют. Это как было в конце 90-х, в конце 80-х годов, начало 90-х. Когда что только не было, и люди не боялись. Просто потому, что были готовы к определенным действиям. Это первое. Второе, с точки зрения выборов. Ну, не согласен. Например, вот на прошлых выборах в Государственную Думу впервые за 10 лет власти пошли на одномандатные выборы. И выбор был. Кого там только в одномандатных округах не было. Хочешь левого, правого, там, демократа, либерала, коммуниста, националиста, всех пустили. Как правило, чтобы не было, ну, как бы, чтобы не было проблем. Люди просто не пришли, им было лень выбирать из этих одномандатных, как сказать, кандидатов. Это первое. Второе. Партии существуют, но оппозиция – это не только какая-то партийная номенклатурная кучка, которая заявляет о власти. Оппозиция – это общество. Если ты считаешь, что ты не согласен с этой властью, ты должен становиться оппозицией. Какой? Левой, правой, коммунистической, социалистической, неважно. Выбирай, в какую сторону идти. И иди, потому что если ты будешь сидеть и ждать, пока к тебе придут, как знаете, как это, купцы, и предлагать, вот из-под полы, вот есть оппозиция правая, левая, вот смотри, симпатичный, голубой, желтый, зеленый, то в таком случае ты потребитель, а если ты потребитель, тебя будут потреблять все, и власти, и, так скажем, и в том числе и жулики от политики. Ты сам действуй, ты сам активничай, защищай свои права, потому что другого пути нету. Все, социализм, коммунизм кончился. Теперь государство сбрасывает с себя социальные обязательства. И если ты будешь сидеть на попе ровно, прошу прощения, на кухне, то рано или поздно придут за тобой. Становись сам оппозицией, если ты хочешь быть. Баллотируйся на муниципальных выборах. Выходи, так скажем, на людей, которые идут на более высокий уровень. Ищи партию, группу, я не знаю что, но действуй. Вот мой
моя, как бы сказать, позиция моя.
Это Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Есть кому что добавить?
Да я только соглашусь, Ярослав что, Кубаков. Конечно же, надо максимально проявлять активность. И я, кстати, отмечу, что, да, на последних выборах в том числе много и среди моих знакомых людей, которые занимают активную позицию в жизни, пошли в политику и пытались выбираться там на таких...
Мундепы?
Да, да, да.
В том числе, да.
Да. И многие не прошли, но при этом я отмечу, я восхищен ими, честное слово, и скажу, что, наверное, вот если... начальный уровень, если вы начинаете там с собственного дома, собственного подъезда, я имею в виду там самоуправление, и пытаться что-то изменить, то, наверное, это имеет право на жизнь и должно реализовываться. А попытки поменять там, конечно, систему в целом, наверное, сейчас не имеют шансов.
Я дополню, что...
Сейчас Владислав
Жуков. Да, знаете, есть такая замечательная присказка, да, такая поговорка, что чиновников и, значит, там, власть необходимо менять так же часто, собственно говоря, как пеленки у детей, причем по той же самой причине. Поэтому еще раз надо понять, что любая система замкнутая, да, например, как чиновничий аппарат, да, как правящая партия, она окукливается, значит, вырождаться, возникает система отрицательной селекции, приходят на места папочек их дети, потом их внуки, их жены, да, там какие-то друзья-подруги, возникает клановость, вот это вот байство, и она работает система только на саму себя, как паразит. Поэтому, безусловно, я просто напомню, что у нас вот в целом ряде регионов все было показательно, когда власть теряла свои позиции, когда население настолько устало от нищеты, застоя, разрухи, настолько устало от абсолютно обособившейся, оторвавшейся от реальности власти, что голосовали за кого угодно, даже за технических кандидатов. Кстати говоря, вопрос, что якобы ничего не поменять, нет. Посмотрите на Новосибирск, на Иркутскую область, да, там на Орловскую область. Как бы примеры есть, когда действительно оппозиционные кандидаты находят диалог с федеральным центром и показывают одни из лучших темпов социально-экономического развития в своих регионах, потому что за ними контроль общественный, и к ним требования гораздо выше, потому что они подотчетны перед тем, кто их голосовал. И за ними и их ловят там и, собственно говоря, правящая партия, и местные силовики постоянно компромат ищут, и им тяжелее, что называется, скатиться, им приходится хотя бы что-то конструктивно делать.
Это был Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба, Ярослав Кабаков, экономист, и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований. Спасибо за участие в дискуссии. Время наше подошло к концу. Сейчас новости.